Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 5 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Не менее 17 человек погибли в результате очередного российского ракетного удара по Киеву и Киевской области. Владимир Зеленский заявляет о планах СБУ продолжать атаки на объекты в глубине России. Владимир Путин объявил о формировании в российских вооруженных силах войск беспилотных систем. Также сегодня.
Мне это показалось какой-то безумной идеей. Мне казалось невозможным, чтобы кто-то захотел уничтожить уже построенное общественное здание.
Власти Тбилиси приняли окончательное решение о демонтаже в центре города архитектурного комплекса, известного как «Кувшины». Ровно 40 дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что дал поручение Службе безопасности Украины провести 40-дневную специальную операцию по принуждению России к миру. Детали операции он тогда не привел, но именно последние 1.5-2 месяца Украина наносит особо интенсивные удары по российским объектам топливно-энергетического комплекса, а с середины июля по складам российского маркетплейса Wildberries. За минувшие сутки был поврежден уже 16 из них. Владимир Зеленский не делал специальных заявлений по поводу итогов этих 40 дней, но в своем обращении во вторник вечером дал понять, что СБУ достигло впечатляющих результатов и что удары будут продолжены, одновременно подчеркнув, что главный приоритет для Украины по-прежнему укрепление сил противовоздушной обороны страны.
Была доповедь СБУ.
Был доклад СБУ. Согласованы новые операции Службы безопасности Украины. Сегодня исполняющий обязанности главы СБУ Александр Поклад доложил о результатах работы за июль. Также определили приоритеты на август. Выражаю признательность СБУ за сильные позиции и эффективную работу. Сегодня уже есть отчет Министерства обороны о поражении российских сил на фронте за июль. Именно подразделение «Альфа» Службы безопасности Украины занимает первое место по количеству пораженных целей. Это действительно выдающийся результат. Молодцы. Только за июль на фронте всеми подразделениями сил обороны и безопасности Украины с помощью беспилотников было уничтожено 30 272 российских военнослужащих. Речь идет о ликвидированных и тяжелораненых, причем это лишь те случаи, которые имеют четкое видеоподтверждение. Таким образом, тенденция на фронте остается неизменные. Российские войска ежемесячно теряют около 30 тысяч человек. В дальнейшем в наших подразделениях сил обороны и безопасности Украины будет еще больше дронов. ПВО остается первым приоритетом. Важно, чтобы партнеры слышали Украину и понимали, каждый пакет помощи для нашей противовоздушной обороны – это реальная защита жизней людей.
Життя людей.
Это был президент Украины Владимир Зеленский. Подтверждением его слов о необходимости срочно укреплять силы ПВО Украины стал очередной российский удар по Киеву, в результате которого погибли не менее 17 человек, более 40 получили ранения. Атаке подверглось, как по сообщениям украинских властей и средств массовой информации, так и Министерства обороны России, прежде всего логистическая инфраструктура. Сразу на нескольких складах возникли пожары. Трое погибших – это сотрудники компании «Новая почта». 8 человек были убиты при ударе по железнодорожной платформе Квитнёва в районе Боровар. Эти люди ждали электричку и не успели укрыться. По Киеву и Киевской области были выпущены в общей сложности 28 баллистических и крылатых ракет и более 100 боевых дронов. Примечательно, что ни одна из российских ракет вновь не была сбита. При этом призыв Зеленского к западным партнерам, прежде всего к США, оказать Украине немедленную помощь ракетами для комплексов ПВО, могут остаться без реального ответа. По оценкам многих военных аналитиков, американские запасы таких ракет могут быть серьезно истощены из-за продолжающейся войны в Персидском заливе. Если от баллистики могут защитить только ракеты ПВО, то от дронов, охотящихся за людьми в районах, расположенных недалеко от линии фронта, защищают специальные сети, которые устанавливаются над дорогами. Монтажникам этих сетей приходится работать, несмотря на смертельную опасность. И, наверное, последнее, что их тревожит, это установившаяся в эти дни жаркая погода, рассказывает в интервью фронтового другому корреспонденту «Радио Свободы» Егору Логинову, один из монтажников, представившийся Александром. Александр устанавливает защитные сети в Харьковской области, расположенной рядом с российской границей. Туда постоянно залетают российские беспилотники.
Все зависит от местности. То есть, если вот здесь, вы видите, тут надо еще побороться с этими деревьями, кустами поспиливать. Если по ровному, то там быстрее идет процесс. Тут же еще от дороги зависит. Одна полоса, либо четыре. То есть вот такое. И транспорт, это же окружная, она загружена. И из-за количества машин процесс притормаживается. Нам приходится перекрывать дорогу, чтобы провод перетянуть через дорогу. Когда над нами шахеды пролетали, да, тогда... Ну, волей-неволей мы прятались. А так, ну, работаем. Стреляют, мы работаем. Опять же, сирена, мы работаем. Дождь тот же нас не пугает. Ну, мы начали зимой, то уже привыкли. А жара нас уже не испугает так точно.
Это был Александр, один из монтажников, устанавливающих защитные сети над дорогами в Харьковской области. Фрагмент репортажа фронтового корреспондента «Радио Свобода» Егора Логинова. Украинские беспилотники атаковали сегодня еще один склад маркетплейса «Wildberries», на этот раз в Тульской области. Там возник сильный пожар, как я уже упомянул. Это уже 16-й склад компании, подвергшийся удару. В очередной раз атакован нефтеперерабатывающий завод «Башнефть». «Нефть-Новойл» в Уфе. Вообще компания «Башнефть» управляет тремя крупными нефтеперерабатывающими заводами в северной промышленной зоне Уфы. Это «Башнефть-Уфа-Нефтехим», «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-УНПЗ». Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс – один из крупнейших подобных комплексов в России. Он способен перерабатывать до 23,5 миллионов тонн сырья в год. Во многих российских регионах продолжаются перебои со снабжением топливом. На АЗС часто ограничивают продажу бензина, за ним выстраиваются длинные очереди. Об этом я много раз вам рассказывал. Представители властей иногда в качестве доказательства отсутствия топливного кризиса приводят наличие пробок на дорогах. Так, к примеру, высказывался председатель законодательного собрания Петербурга Александр Бельский. А вот опубликованное в YouTube-канале издание «Soto Vision» мнение стоящей в очереди российской пенсионерки. Это мнение, как мне кажется, является квинтэссенцией отношений россиян и к отсутствию бензина, и к войне против Украины, и к Владимиру Путину, и к общему положению в стране.
Взял мужик, отматерил, хотел спросить, очередь какая, в какой ряд. Он меня взял, отматерил. Злость на людей нагоняет еще больше и больше. Уже друг друга скоро кусать будем. Наш Путин уже все, по-моему, меры предпринимает, чтобы улучшить, но пока пользы никакой с этой войной. Но он не Господь Бог, не может все везде предугадать, правильно? Поэтому помощники нужны хорошие. У него их мало. Я уже 20 лет на пенсии, мне 70 лет. Я давно в политику не лезу, не хочу. Насмотрелась этого всего. Предпринимала. Только себе здоровье угробила. Вот и все. Сейчас на пенсии отдыхаю. Приехала за бензином. Но ничего не вижу хорошего.
Говорила российская пенсионерка, стоящая в очереди за бензином на АЗС. Фрагмент записи на YouTube-канале издания «Soto Vision». А Владимир Путин, который до сих пор не прокомментировал ни взрыв в ресторане в центре Москвы в минувшую субботу, одной из жертв которого стал зять главкома ВКС России Александра Чайка Даниил Передри, это уже официально подтверждено, не гибель людей на пляже в Геленджике в понедельник, сегодня объявил о слиянии служб тыла в вооруженных силах, а также о создании нового рода войск, войск беспилотных систем.
Было принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках все, что касается вооружения, это функции и заказывающих, и довольствующих органов. И эту работу в Министерстве обороны в качестве заместителя министра обороны возглавляет Санчик Александр Семенович, который совсем недавно еще был одним из командующих одной из группировок и успешным командиром. По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже боевая, вполне боевая работа. И на должность по этому направлению, ну и принято такое решение, назначен Солочук Валерий Николаевич. Всем хорошо известно, что нами создается, принято решение о создании нового рода войск беспилотных систем. одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере. Мы считаем Лямина Дениса Игоревича, пожалуйста, до настоящего времени воевавшего в группировке «Центр» в качестве начальника штаба.
Это был президент России Владимир Путин. Сегодня же он назначил новых командующих группировками российских войск «Центр» и «Восток». Группировку «Центр» возглавил генерал-полковник Андрей Иванаев, который до последнего времени руководил группировкой «Восток», а группировку «Восток» теперь возглавляет генерал-майор Петр Болгарев. До сих пор он был начальником штаба этой группировки. Время свободы. В Украине широкий общественный резонанс вызвало расследование военной корреспондент Анны Калюжной о жестоком отношении к военнослужащим 225-го штурмового полка ВСУ со стороны командования, включая командира полка, героя Украины, майора Олега Ширяева. В публикации рассказывается о том, что провинившихся военнослужащих сажают в ямы, привязывают к так называемому «дереву правды» и избивают, отбирают телефоны, требуют деньги. 225-й полк был создан по инициативе недавно уволенного с поста главкома ВСУ Александра Сырского. Он начинался с роты отдельного батальона 127-й Харьковской бригады территориальной обороны. Олег Ширяев стал комбатом этого батальона в 2023 году, когда полк дислоцировался под Бахмутом. Затем полк стоял под Макеевкой, Авдеевкой и Часовым Яром. Его бойцы вместе с десантными войсками принимали участие в Курской операции и наступали на Белгородскую область. Сейчас полк дислоцирован в районе Гуляйполя в Запорожской области. В рамках расследования была опубликована аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос Ширяева, отдает приказ открывать огонь по военным, отступающим с позиций. Запись датирована весной 2025 года, когда ВСУ продолжали Курскую операцию.
Командиры, увага! По своим, напоминаю, никаких своих не существует. Существует конкретно по рации запрос, дозвел на рух. Все остальное – это противник. Все, что движется – противник. Все, кто бегут с позиции, дезертиры – это тоже противник. Придерживайтесь этого правила. По своим, по бегущим, несанкционировано. И, сука, утримуйте рубежи, потому что, сука, так можно до Киева отступать. Нет. Поэтому отступать, отставить.
Это была аудиозапись, на которой предположительно говорит командир 225-го штурмового полка ВСУ майор Олег Ширяев. Анна Калюжная рассказала, что получала многочисленные угрозы и оскорбления после того, как опубликовала в социальных сетях пост о 225-м полку. В эксклюзивном интервью проекту «Радио Свобода Донбасс Реалии» Калюжная рассказала также, что проверила аутентичность записи с голосом Ширяева. Собственно, это в разговоре с ней подтвердил и сам Ширяев.
Ви зацитували, що умовно це було...
То, что было процитировано, по его словам, это был условный приказ, связанный с различением «свои-чужие», потому что россияне переодеваются в украинскую форму и иногда могут кричать «Слава Украине». Так он объяснил ту часть записи, которая касается фразы «Все, что движется, это противник». С одной стороны, это логично, но нелогично, если речь идет о дезертирах или отступающих. То есть, если это не дезертиры и не отступающие, тогда возникает вопрос. Он фактически говорит напрямую, что нужно работать по отступающим. В записи не говорится, что это должны быть военнослужащие России. Я уже и тогда понимала, что, к сожалению, есть признаки того, что такие методы действительно используются. В дальнейшем многие люди боялись говорить и не хотели давать показания. Поэтому все так долго тянулось. Нельзя было просто опубликовать эту запись, потому что это не привело бы к результату. Это был бы просто слив записи какого-то внутреннего приказа. При этом было бы непонятно, исполнялся ли он на практике. Мне удалось собрать свидетельства военнослужащих 225-го полка, которые массово говорили о том, что им постоянно угрожают подобными действиями. Это была постоянная угроза. Если ты не сделаешь, мы тебя сами убьем. Один человек на условиях анонимности рассказал, что был свидетелем случая, когда военного избили после того, как тот отказался продолжать выполнение задачи из-за ранения. Нужно понимать, что люди там очень запуганы. У них нет телефонов. Доступ к бойцам, которые сейчас находятся там, ограничен. Кроме того, они знали, что я занимаюсь этим расследованием, поскольку мне поступали угрозы, пришлось обратиться в полицию и сообщить, что я веду расследование и собираю показания. В целом это было очень тяжело, поэтому не все, что я знала от своих собеседников, удалось подтвердить. Не все обвинения вошли в итоговый материал.
Не все обвинения.
Это была военный корреспондент Анна Калюжная, фрагмент ее эксклюзивного интервью проекту «Радіо Свобода Донбас Реалії». По словам Калюжной, Олег Ширяев отрицал наличие ям для провинившихся солдат, но подтвердил факты привязывания к дереву и избиений военных, сказав, что по этим фактам ведется расследование. В полку, который по количеству жалоб военнослужащих приблизился к другому штурмовому полку, известному как «Полк Скала», сейчас проводится проверка. Украинское издание «Фокус» пишет со ссылкой на пост в Фейсбуке известной в Украине блогерши Марии Барабаш о том, что Ширяев ушел в отпуск с правом выехать за границу. Однако на сегодняшний день официальных данных о том, что он уже уехал или собирается уехать, нет. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 5 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Григорий Заславский вчера официально по собственному желанию покинул пост ректора Российского государственного института театрального искусства ГИТИС, который занимал около 10 лет, с 2016 года. Исполнять обязанности ректора временно будет главный бухгалтер института Ольга Ермакова. Григорий Заславский демонстрировал лояльность к власти, осуждал уехавших за границу российских актеров и режиссеров, никогда не выступал против так называемой специальной военной операции. Впрочем, он запомнился и своим решением, принятым еще относительно травоядные времена в России, сразу после назначения ректором ГИТИСа в 2016 году, объединить театроведческий и продюсерский факультеты института, поскольку театроведы, на его взгляд, должны разбираться в финансовой стороне театрального дела. Это вызвало резкие протесты как театроведов, так и студентов театроведческого факультета. Заславский на первых порах демонстрировал желание прислушаться к голосам против. Вот что он говорил тогда в интервью «Радио Свобода».
Будучи абсолютно уверенным в стратегической правоте предложенного мной объединения, я готов согласиться с тем, что, может быть, я это сделал раньше, чем нужно. Ведь очень важно, чтобы перемены к ним были готовы люди, да, чтобы они восприняли их как счастье. Нельзя же людей палками и вообще насилием каким-то загонять в лучшее будущее. Я еще надеюсь убедить в том, что это правильное решение, и оно нужно и театроведам, и продюсерам. Тут польза будет и для тех, и для других. В ГИТИСе нет традиции сводить счеты.
Это был Григорий Заславский, фрагмент репортажа «Радио Свобода», записанного в самом начале 2017 года. Студенты в тот момент настаивали на своем праве влиять на образовательный процесс в ГИТИСе. Вот что говорила одна из представительниц студенческого совета театроведческого факультета ГИТИС, описывая сложившуюся ситуацию.
Когда происходит разрушение или попытка разрушения, или неизвестно что, потому что все-таки объединение факультетов — это непонятная история. Может быть, ректор не хотел ничего плохого, но так как мы не видим программы объединения, не понимаем ее мотивов, то мы даже не можем адекватно представить. Сейчас это представляется чем-то ужасным и страшным, и этого не хочется. Я так чувствую, что, наверное, я не смогу остаться, если так случится. Потому что просто я не буду чувствовать в себе внутренних сил для того, чтобы бороться там за... Не бороться, а просто быть там театроведом, заниматься театральной наукой, если это будет какой-то там объединенный факультет с непонятными целями, задачами и непонятным составом преподавателей, нет. Я думаю, нет.
В результате, когда студенты вышли на акцию протеста против объединения факультетов во дворе ГИТИСа, была вызвана полиция. Декан театроведческого факультета Наталья Пивоварова в знак протеста против объединения театроведческого и продюсерского факультетов ушла со своего поста. Заславский пообещал тогда уволить ее из института. Возможность представилась, когда началась агрессия России против Украины.
Дело в том, что Наталья Сергеевна просто не вернулась. Ну и плюс, конечно же, все-таки мне кажется, что когда человек последовательно делает заявления, подобные тем, как она, потому что, я всегда считаю, что ГИТИС – это территория свободы, безусловно. Люди могут по-разному относиться к тем или другим вещам. Но есть, во-первых, такие события, которые требуют какого-то единства от народа. Это первое. А второе, есть мнение, а есть какие-то заявления, которые уже подпадают под статьи совершенно определенные Уголовного кодекса. Оправдание терроризма в данном случае, тут это наверное, ну, какой-то тот водораздел, когда мы вынуждены уже с преподавателем подумать вообще, насколько можно или в данном случае нельзя продолжить. Понимаете, если преподаватель где-то пишет в соцсетях, что Крым является российским, он может преподавать в российском государственном учебном заведении или нет? Вы как считаете?
А вот как в 2022 году сама Наталья Пивоварова прокомментировала свое увольнение.
Эта фраза, которую я тоже всегда повторяла про то, что ГИТИС всегда был территорией свободы, и в определенной степени, как и институция культуры, конкретно там учебное заведение, связанное с искусством, иначе существовать и не может, как только на территории свободы. Это очевидно. Я жила в ГИТИСе с 1974 года, то есть с первого курса поступления, потом аспирантура, потом преподавание там, и так далее. Вот. И я всегда знала, что даже в советское время, до 1974 года, до вот прихода, к сожалению, умершего Горбачева, там, до начала перестройки, педагоги никогда не боялись говорить со студентами правдиво, честно, и с близкими студентами, в которых чувствовали единомышленников, обсуждали всевозможные запрещенные в России произведения и события, ну, высылки Солженицына, Бродского там, и так далее. Масса вопросов, которые были запретны, официальные идеологии и тому прочее, прочее. Мы много говорили об истории всю жизнь. И наши педагоги, повторяю, меня это всегда поражало, никогда не боялись говорить правду со студентами. Честно, без страха, при том, что понятно, что стукачи, доносчики, сексоты в советское время всегда были на курсах, в институте, там, ну и прочее. Но, тем не менее, педагоги не боялись. Но ясно совершенно, что это одно из самых главных препятствий как для воспитания студента, так и для бытования, существования искусства в целом. Это отсутствие этой свободы. Это запрет, который накладывается на мысль, слово, дело, творчество, любое высказывание и так далее, и так далее. Заславский, безусловно, прав в одном, что территория ГИТИСа, которая включает в себя и преподавателей, и студентов, это не одноликая масса. И понятно, что есть зомбированные люди, есть люди, которые всегда хотят вкусно есть и кормиться от пирога, и делать карьеру. Так было всегда, когда люди стремились поступить в КПСС и так далее. Это с одной стороны. И есть люди, которые просто боятся и молчат. И это в определенных условиях абсолютно объяснимо, логично. И ни от кого требовать подвига невозможно. Ну вот 40 лет я общаюсь со студентами официально, а уже там 43, там 42 года, будучи еще аспиранткой, когда я начала преподавать, то есть это практически 42 года, да, я понимаю, что и среди студентов есть очень разные люди. Более того, какие-то студенты, безусловно, могут не соглашаться с позицией педагога, и я всегда считаю, что высказывание педагога, лекция педагога, семинар, который ведет педагог, это одна из точек зрения, и студент может ее принять, он может с ней согласиться. Но за 40 лет я поняла, что все-таки огромная масса студентов, с которыми я продолжаю поддерживать отношения до сих пор, это те люди, которые сохраняют свободу, достоинство, которые, ну, с моей точки зрения, адекватно оценивают те события, которые происходят в мире, которые происходят в нашей стране и так далее.
Это была бывший декан театроведческого факультета ГИТИСа Наталья Пивоварова. Газета «Ведомости», ссылаясь на источники, близкие к МВД России, пишет, что бывшего ректора ГИТИСа Григория Заславского теперь проверяют на причастность к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению заработной платы. По предварительным данным, дочь Заславского Ася, которая еще в 2023 году уволилась и сейчас живет и работает в Швейцарии, получила от ГИТИСа зарплату в размере 2 миллионов рублей, сын Заславского, Михаил, числился в ГИТИСе преподавателем. По другим данным, Григорий Заславский не задекларировал имущество в Черногории, которым владеет. Ну и последняя тема. В Тбилиси начинается снос построенных в центре города во времена президентства Михаила Саакашвили двух сооружений в виде огромных лежащих кувшинов, которые первоначально планировалось использовать как концертный зал или выставочный центр. центр. Но потом власть в Грузии сменилась, и кувшины оказались фактически заброшенными. Репортаж тбилисского корреспондента телеканала «Настоящее время» Звиада Чедлишвили.
Так называемые кувшины, архитектурный комплекс в центре старого Тбилиси на площади Европы, должны быть полностью демонтированы до 26 декабря этого года. Такой срок установила мэрия Тбилиси. Затем на этом месте планируют построить новую гостиницу. Правда, детали проекта пока неизвестны. Ранее в местных СМИ сообщали, что новый гостиничный комплекс может включать казино и рестораны. Зато известно, что возведением этого комплекса займется крупный строительный холдинг «Макро Констракшн». Его владелец – бизнесмен Эмин Учар, гражданин Турции и Грузии. Распоряжение о развитии на этом месте гостиничного комплекса было подписано лично премьер-министром Ираклием Кобахидзе. К слову, он ранее называл кувшины уродливой постройкой, которая, по его мнению, неприемлема для облика старого Тбилиси. Решение о сносе здания было воспринято в обществе неоднозначно. Несмотря на то, что концертный зал так и не успел заработать, для кого-то кувшины превратились в одну из визитных карточек города. И вот что о демонтаже говорят на улицах Тбилиси.
Нет, нельзя их демонтировать.
Почему, как думаете?
Не знаю, не могу сказать. Да, надо.
Почему? Не нравится этот объект?
Не знаю, пусть сами думают, как будет лучше, и, наверное, сделают как лучше. Ничего не могу сказать. Когда их строили, то меня не спрашивали, так и сейчас тоже не спрашивают. Но вообще, смотря, что там появится и будет ли это лучше...
Кувшины были спроектированы итальянским архитектором Массимилиано Фуксусом по инициативе бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Изначально комплекс позиционировался как центр современного искусства. В нем планировали разместить музыкальный театр и выставочные пространства. В 2012 году даже состоялось символическое открытие завершенной части проекта. Но после смены власти в стране в том же году работы над проектом остановили. И здание так и не было введено в эксплуатацию. С тех пор объект несколько раз менял владельцев. И концепция комплекса. В разное время там планировалось открыть музей вина, центр цифрового искусства и так далее, но ни один из вариантов так и не был реализован. В 2025 году мэрия Тбилиси приняла окончательное решение о демонтаже кувшинов. Коллеги из грузинской службы «Радио Свобода» пообщались с архитектором комплекса Фуксусом. Он рассказал, что впервые узнал о планах снести кувшины примерно полтора года назад и сначала даже не мог в это поверить.
Мне это показалось какой-то безумной идеей. Мне казалось невозможным, чтобы кто-то захотел уничтожить уже построенное общественное здание. Я все время спрашивал себя, зачем, ради чего. За всю свою жизнь я никогда не сталкивался с подобным. Сначала государство тратит деньги на строительство, потом тратит на снос.
Архитектор рассказал, что пытался связаться с властями Грузии, чтобы получить разъяснение, но все его обращения были проигнорированы. Мэр Тбилиси Каха Кавадзе, в свою очередь, заявил, что никаких обращений от Фуксуса в столичную мэрию не поступало. Демонтаж кувшинов прокомментировал и сам инициатор проекта, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Сейчас он находится в тюремном заключении по ряду дел. На одном из судебных заседаний экс-президент заявил, что этот объект не являлся его прихотью, а был достоянием общества, которое сейчас у него, у общества, отнимают. Отмечу, что архитектурный комплекс несколько раз номинировали на престижные международные премии. Он занимал призовые места и регулярно попадал на обложки и страницы главных мировых изданий об архитектуре.
Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» в Тбилиси Звиада Чедлишвили. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.